Всем привет! Это подкаст «Кумкум Навигатор», открывающий новым репатриантам и их детям Израиль, его историю и культуру. Раз в месяц трое ведущих едут в одно очень интересное место и его исследуют. В этот раз мы с гидом Ольгой Андреевой и Василисой из Герцлии поехали в парк Канада. Мы побывали на могиле арабского шейха, который умер от чумы, расшифровали древнюю надпись, полазали по развалинам средневекового замка и побывали в окопах времен войны за независимость. Меня зовут Аня Красильщик, я тоже не так давно живу в Израиле и впервые побывала в этих местах. Глава первая. Парк Канада. Начало.
Кто помнит, мы куда вообще приехали?
Парк Канада.
Парк Канада. Молодец.
Почему Канада? Мы что, в Канаде?
Не, мы, конечно, не в Канаде, но у нас в Израиле есть много парков, где в названии парков добавлено еще и название других стран. И вот в данном случае большая община канадских евреев в свое время выделила средства на то, чтобы в этом парке, а он очень большой, появились и столики, и дорожки. В этом парке можно найти, наверное, все, что только есть в нашей стране. И развалины, и красивые деревья, и
замок?
Пещеры. Замок? Ты хочешь замок? Замок тоже можно найти. Обещаю. Даже мы в него, может быть, залезем. Хотя это немножко опасно. Еще здесь даже бывают грибы. Если вы здесь окажетесь зимой, скажем, в январе, феврале, главное, после дождей, то вы встретите здесь толпы израильских грибников.
Ты часто собираешь грибы в Израиле, скажи честно?
Вообще не собрала.
Вот я тоже ни разу. Так, Оля, а что еще тут есть, кроме грибов?
Первые развалины, первое интересное место находится от входа в парк буквально в метрах 300. И мне интересно будет, сможете ли вы догадаться, что это, потому что никаких табличек там нет.
Ну,
за этот парк особенно люблю. Тут гиду всегда есть что делать. Нам вон туда, прям в густой темный лес.
Да, впереди густой темный лес. Какие-то холмики, камушки. И куча елок.
Может быть, Новый год будет праздновать.
Хорошая идея, кстати. Смотрите, дорога меняется. И сейчас мы идем по такой симпатичной дорожке, выложенной камнями со всех сторон, которая точно нам подсказывает, впереди что-то есть.
Я, кажется, вижу какую-то стену.
Домик. Похоже на часовенку какую-то.
Василиса, у тебя какие версии?
Какая-то маленькая церковь, потому что вот этот вот шарик похож на купол. А там могила какого-то.
Давайте вот эту странную конструкцию, как вы сказали, церковь, могила, стена. Давайте попробуем ее обойти с разных сторон. Может быть, у вас еще появится версия.
Ну вот, кстати, смотри, вот тут вот было явно что-то круглое. Может быть, это была башня.
Или баня какая-нибудь.
Ты сказала баня? Какая ты молодец! Это действительно баня. Супер, что ты догадалась. Мы сейчас с вами стоим рядом с прекрасно сохранившейся римской баней, которой почти 2000 лет.
Ничего себе!
Почему мы точно знаем, что это баня? Вообще, опишите, а что вы видите?
Ну, ванны такие большие.
Сколько? Вот мы видим три такие...
Круглые.
Круглые, полукруглые, как комнаты... помещения. А три – это не просто волшебное число. В любой римской бане всегда было три помещения. Горячее, теплое и холодное. Холодное помещение, понятно для чего, чтобы остужаться, когда ты перегрелся. Угу. Теплое, когда тебе хочется комфорта и баланса. Ну и горячее. И вот так что три комнаты представляли собой те самые три банные зоны. А еще, как мы можем догадаться, что это были бани, подойдите только очень аккуратно к краешку, к обрыву, потому что, видите, это же раскопки, все сильно ниже нашего уровня. Вы видите...
Из водопровода.
Действительно, прям такой водопровод, каменный канал с водой, которая шла, судя по всему, в открытый небольшой бассейн, который был рядом с этой баней. И теперь возникает вопрос, откуда вода?
Из-под земли. Источник.
Ты права, нужны источники. Здесь и сегодня есть источник, который называется Тмарим, финиковый источник. когда-то здесь было воды много, и я даже знаю, точнее не я, а историки, мы даже знаем, как называлась деревня, которая здесь была, и по ее названию можно узнать кое-что про эти самые источники. Я скажу название этой деревни в разных формах. Эммаус, Аммаус, Хаммаус. А звучит ли это название Хаммаус, Эммаус, Аммаус похожим на еврейское слово?
Хам, ну там где горячее.
Правильно.
Может, горячая мышь?
Горячая мышь. Хам. Корень мы слышим горячий. Здесь действительно были горячие источники. Видимо, тогда, 2000 лет назад, из-под земли били струйки теплые, поэтому рядом с ними построили бани. И до сих пор в названии сохранился вот этот корень поселения Маус, Аммаус на горячих источниках. Куда делась вода сейчас, спустя 2000 лет?
Она испарилась.
Испарилась? Есть еще версии?
Ну, может быть такое, что источник иссяк просто. Что эти перестали бить ключи?
Правильно. Ключи бить перестали. По каким причинам это может происходить?
Сложный вопрос, он какой-то, да, химическо-физический.
У нас горячая земля во всех смыслах этого слова. Горячие точки, горячие источники.
Горячие люди.
Горячие люди. И все время происходили землетрясения, в результате которых менялось строение земли. И некоторые источники закрывались, некоторые источники появлялись, когда двигались всякие плиты тектонические. Здесь, видимо, произошло что-то такое же. Но я помню, что вначале то ли Аня, то ли Василиса сказали, что это место напоминает еще маленькую церковь. И еще что здесь это похоже на могилу. Давайте обойдем аккуратно эту баню с другой стороны.
Я просто подумала, что это церковь, потому что рядом с церковью всегда есть могила. Потому что я подумала, что это церковь, потому что там была какая-то камень такой с узорами такой красивый.
Типа как могильная плита, ты имеешь в виду?
Да. Вот я про вот этот камень говорила. Ну.
Вот, я к этому камню как раз и хочу подойти. На что похож этот камень?
На огромную коробку, там, где клали кости человека.
Ты абсолютно права. И здесь даже есть табличка с надписью на арабском, которым я, к сожалению, не владею. Как, возможно, известно, 1300 лет назад нашу землю завоевали мусульмане. И на много столетий воцарилось царствование самых разных мусульманских династий. И так получилось, что в этой деревне, рядом, видимо, с хорошей баней, с хорошими источниками, поселились уже следующие завоеватели, которые решили, что почему бы не использовать уже существовавшие до них римские бани, и почему бы их не использовать как мавзолей, как гробницу для какого-то уважаемого человека. Это был шейх Убейд. И считается, что этот шейх умер во время чумы, которая случилась в этих краях в 7 веке. Знаешь, что такое чума?
Нет.
Аня, а ты?
Я знаю, что такое чума. Когда мне было лет 16, я поехала в лагерь в Чехию, и там у нас были экскурсии. И одна из этих экскурсий до сих пор не выходит у меня из головы, потому что нас отправили, значит, на какое-то место, которое называлось Кутная гора. И там был храм. И мы зашли внутрь, и в этом храме, в этой церкви были выложены, я не знаю, там кубки, портреты, может, про портреты я привираю, какие-то там вензели, какие-то там, как это называется, чаши из черепов и костей. И это выглядело совершенно ужасно. И все это были жертвы жуткой чумы, которая в 15 веке выкосила всю Европу. Просто всю
хорошую. Кошмарная какая-то история.
Да.
В общем, чума жуткая у нас болезнь. Здесь тоже бывала. Надпись, которая находится на этой могиле на арабском, говорит, что эта конструкция была построена в 1288 году мамлюкским губернатором Иерусалима. Губернатор – это правитель, мэр, царь, в общем, любой глава города. А кто такие мамлюки? Давайте поговорим на нашей следующей точке, потому что идти-то нам еще далеко и долго.
Глава вторая. Мавзолей.
Мы сейчас прямо по неасфальтированной дороге, такой для джипов, начинаем от римских бань подниматься наверх. И Василиса что-то уже сразу увидела.
Вот это здание, что это такое?
Очень красивое здание.
Что оно вам напоминает?
Оно, кажется, это мусульманская огромная церковь, потому что там есть колокол.
Вы увидели колокол. Колокол или колокольня. Сразу нам говорит, что это, конечно, не мусульманское и не еврейское здание, а
христианское.
А в свое время где-то порядка 150 лет назад французские исследователи, археологи, монахи вели раскопки рядом с этими римскими банями и нашли красивые мозаики, остатки церкви. И решили, что, наверное, именно здесь произошло важное для христиан событие, а именно встреча Иисуса с двумя учениками по пути из Иерусалима куда-то.
С какими учениками?
Одного звали Клеопа.
Имя как? Второго... Клеопа?
Клеопа.
Так.
Имя второго неизвестно.
Может,
там история
Андрей?
Такая. Согласно Евангелию, шли два человека по лесу, и вдруг встретили третьего человека, стали с ним разговаривать о вере, о Боге, о том, что произошло в Иерусалиме, про то, что недавно распяли Иисуса. И только в конце вдруг эти двое путешественников, странников, осознали, что человек, который им встретился на дороге, это на самом деле не простой человек, а тот самый Иисус.
Подожди, его же распяли.
Нет, в этом-то вся история. Это же, что это случилось
видение.
Уже после. Да, видение. Мы уже почти пришли к нашей следующей точке.
А какой?
А, не скажу. Я хочу, чтобы мы на этой точке остановились и посмотрели бы вообще вокруг. Потому что это наша первая маленькая смотровая площадка, с которой можно увидеть остатки средневекового рыцарского замка. Прямо отсюда мы и смотрим на башню средневекового замка, который назывался «Башня рыцаря». Да, или «Le Torron de Chevalier». «Torron» — это башня. Мы сейчас тоже в довольно высокой точке. И там на холме у нас средневековый замок. А внизу, в долине, проходит дорога. И важно, что, получается, те, кто владеют этими двумя высотами, ну, например, та армия, которая займет эту точку, где мы сейчас с вами стоим, и ту точку, она контролирует важнейшую дорогу на Иерусалим.
Mm.
Так что мы находимся в очень, как это называется, в стратегически важном месте.
Mm-hmm.
Давай, смотри по сторонам. Mm. Что видишь?
Вижу вот там церковь. Вот это точно церковь.
А может быть, ты имеешь в виду, например, храм, не обязательно церковь, а, например, у евреев также будет выглядеть синагога, а у мусульман также будет выглядеть, например, мечеть.
Это мечеть? Мечеть?
Мечеть – это уже интересный вариант. Так.
Здесь узоры какие-то.
Тут есть узоры. И есть у нас еще дверь. А что там внутри этого помещения?
Очень Арк красиво.
Это не базилика, случайно?
Вот Василиса тоже думала, что это церковь. Я сразу говорю вам «нет». И вы тоже можете сразу четко понять, почему нет, если возьмете компас. Поскольку у меня встроенный компас, я точно знаю, что эта ниша это смотрит на юг, в сторону Мекки.
То есть это мечеть.
Подождем. А где находится Мекка, Василиса? Знаешь ли ты? И вообще, что это? Слышала ли ты это слово?
Нет.
Сегодня Мекка находится в государстве Саудовская Аравия. И это самое-самое святое место для мусульман всего мира. Согласно исламу, мусульманин хотя бы раз в своей жизни должен совершить хадж или паломничество в Мекку. Это стоит очень много денег. Но зачем я здесь об этом рассказываю? Дело в том, что вот эта ниша, она называется на арабском михраб, молельная ниша, которая показывает направление на Мекку, чтобы любой мусульманин мог помолиться в правильную сторону. Это место использовали как место для молитвы в средние века, но на самом деле это мавзолей или памятное могильное надгробие.
Склеп.
Склеп, можно так сказать, где был похоронен один человек, про которого мы даже довольно много всего знаем. Давайте сделаем несколько шагов назад, чтобы вы могли разглядеть рисунки над входом в это помещение.
Треугольник. Это как Оман, уши Омана.
Треугольник, который похож на уши Омана. Здорово.
Там какой-то кувшин.
Так, да.
И там кувшин.
И там кувшин. Сейчас я буду давать некоторые подсказки. В этих значках зашифрована должность человека, который приказал построить этот красивый мавзолей. Это был министр, мамлюкский министр. Мы сейчас поговорим, кто такие мамлюки. И то, что он министр, мы знаем благодаря вот этому треугольнику. Это такой вот символ, начальник. Но он был министром в определенной сфере. И вот эти две картинки справа и слева от треугольника нам подсказывают, за что он отвечал.
Министерство посуды.
Министерство посуды. Хорошая версия. Еще. Что у нас бывает в кувшинах?
Масло.
Масло. Или еще что?
Вино.
Вино, вода. Что-то, что мы пьем или едим.
Министр напитков?
Министр напитков. Шикарно. Должность этого человека называлась чашгир. И в этом мы даже можем услышать слово «чаша». Совершенно верно. Чашник.
Типа виночерпи какой-то?
Почти. Тот человек, который пробовал еду, которую давали султану.
Чтобы не отравили?
Правильно.
Ой, какая хорошая должность. Василиса, ты бы хотела попробовать на всякий случай?
Нет.
Нет, не очень.
Да.
И что дадут султану протухлый сыр, протухлый а я его сыр. Потом пробовать буду.
В общем, мы знаем, что вот этот мамлюкский министр, которого звали Манкувирс, занимал должность придворного дегустатора, чашника, того, кто пробует блюда, которые подавали султану. И этот Манкувирс в 14 веке, то есть...
Попробовал что-то отравленное и умер.
И тут-то его и похоронили.
Если бы все было так просто.
Ничего себе просто.
Этот... Министр ничего отравленного не попробовал, насколько мы знаем, прожил долгую успешную жизнь. Он просто приказал построить здесь мавзолей в честь погибшего здесь полководца Ибн Джабеля, другого шейха, который тоже умер в ту чуму еще за 700 лет до нашего министра.
Кстати, ты обещала рассказать, кто это такие мамлюки.
Мамлюки – это история о том, как в средние века похищали египетские султаны, похищали или приказывали своим солдатам привозить из всех стран, где бывали эти солдаты, маленьких детей, мальчишек в возрасте лет 7-8.
В Аполлонии. Я слышала в твоем подкасте, что там, чтобы защищать царя, надо взять такого 8-летнего мальчика, который будет его защищать.
Совершенно верно. И так получилось, что в какой-то момент они захватили захватить власть, и они победили сами этих султанов, и на несколько сотен лет стали править. Мы это называем мамлюкский период. Так часто бывает, знаешь, когда рабы восстают против своих господ, и все меняется. Рабы становятся свободными, а свободные становятся рабами. Все это происходит примерно с конца 13 века по начало 16-го. А что ты знаешь, Василиса, про Маковеев?
Маковеев.
Вот, Маковеев. Все правильно, на иврите Маковеев.
Макаби?
Больничная касса Макаби. Все правильно. А еще есть такая спортивная олимпиада, которая называется Макабиада, когда все собираются заниматься спортом. Поскольку мы записываем этот выпуск в декабре, мы вспоминали, что скоро у нас Ханука.
Угу.
А в честь какого события евреи празднуют Хануку?
Честь, когда Маковеев спасли Бет-Амикдаш.
Замечательно. Что значит спасли храм?
Мы что убрали.
Навели в нем порядок.
Они нашли очень маленький кад, который давал только на 8 дней.
Они нашли маленький кувшинчик с маслом, и этого масла удивительным образом хватило на целых 8 дней, чтобы в храме горела
Менора,
да, храмовый светильник. Тут, кстати, начинается эта популярная путаница. Дети очень любят путать Менору и Ханукию.
Угу.
Ты можешь рассказать, чем отличается Менора от Ханукии?
У Менору 7 свечек, а у Ханукии 9.
Мы с тобой вспоминаем эту историю про Ханукию, стоя на холме рядом с мамлюкским мавзолеем, не просто так. Помнишь еще, как называлась деревня, которая была 2000 лет назад здесь?
Хамаус.
Эммаус, все правильно, да, от слова «горячее». И известно, что одна из важнейших битв Маковеев с врагами, с селевкидским войском, произошла как раз рядом с деревней Эммаус. И именно здесь один из братьев Иуда, Маковей, разбил врагов, победил и приблизил нашу победу, которая потом и закончится очищением храма и зажиганием светильника.
Глава 3. Военные укрепления.
Наша следующая остановка по тропе будет около информационного щита, рядом с которым мы видим такую зеленую-белую разметку.
Угу. Же идеальные елки, посмотрите.
Рубили. Можно нам сюда прийти елочку накрасить. Ой. Ребята, я выспалась, все хорошо.
Может, надо все делать?
Понимаешь, если бы я вчера, там, не знаю, вина выпила, но у меня просто неважно. Акклиматизация, видимо.
Это идеальные елочки, у меня просто...
Мы побывали в периоде историческом 2000 лет назад, потом 700 лет назад, а сейчас мы, можно сказать, почти в сегодняшнем дне. 1948 год.
Год, когда... Родился мой папа. Год основания государства Израиля.
Все правильно. Знаешь ли ты, Василиса, что-нибудь о событиях, которые были во время основания государства Израиль? Там все было просто, мирно, все договорились, подняли израильский флаг, и появилась новая страна? Или была война, может быть, какая-то?
Мельхамет Ацмаут.
Умничка. Война за независимость. Это, кстати, во многих странах есть войны, которые тоже так называются. Почти каждая страна рождалась в борьбе. В нашем случае на Израиль напало одновременно очень много стран. Кто помнит, сколько и какие?
Мне кажется, Сирия.
Сирия.
А, не Америка. Не
Америка не нападала.
Вокруг то, что Египет, мне кажется.
Египет.
Римляне.
Римляне на нас очень много нападали.
Это была уже Италия. Они были.
Да, но в 20 веке не нападали. Какие страны у нас есть вокруг?
Ливан.
Ливан.
Ирак.
Ирак, прекрасно.
Ну вот я не помню, Иран.
И у нас еще не хватает нашего самого близкого соседа, с которым сейчас мы дружим.
А,
Иордан.
Правильно, Иордания.
Невероятно. Но всего за полтора года Израиль справился со всеми врагами, и появилась наша страна.
Почему я сейчас об этом здесь рассказываю? Пойдемте, разведаем. Нам нужно вот по этой зеленой тропе сделать маленький круговой маршрут.
Смотрите-ка.
Туннель.
Так, а туннель ли это? Что мы видим?
Коридор какой-то змеистый тянется.
Водопровод к источнику.
Вот знаешь, Василиса, я уверена, извините, немножко гендерная тема. Если бы сейчас с нами был какой-нибудь мальчик, он наверняка бы четко сказал сразу, я знаю, что это.
Это военное что-то?
Конечно, это кое-что, это военная конструкция. Да. Это военная траншея.
А, это того времени уже недавнего, что ли?
Это уже время войны за независимость.
Даже ты можешь сказать, что эта лестница, она не древняя?
Это абсолютно не древняя лестница. Ого. 1948 года. И я даже точно знаю, что это был форпост, укрепление, укрепленный район.
Можно пройти?
Можно. У нас Василиса может пройти, вы можете пройти, все желающие. Мы можем идти сверху по тропинке и встретиться потом с Василисой, которая как раз идет по траншее. И это был Иорданский укрепленный пост во время войны за независимость.
Угу. Выглядит вполне себе как древнеримский.
Да. Что случилось?
Я-то паутина докоснулась.
А, ну это просто паутина. Поверь, здесь так много ходят детей, что не должно быть много паутин.
То есть вот здесь прям были бои? В этом месте?
Прямо.
И это стратегическое место, оно таким и осталось до сих пор, да? Вот все, что ты говорила, оно актуально было и в 20 веке.
Это абсолютно актуально и в 20 веке. И во время войны за независимость были две укрепленные точки, которые держали иорданские солдаты, а армия молодого государства Израиля очень пыталась изо всех сил их выбить, но не получилось. Здесь была в свое время очень серьезная тяжелая битва, в которой погибло почти 100 израильтян, но они так и не смогли выбить иорданцев с этих двух форпостов. И только уже после шестидневной войны, войны 67-го года, эта территория станет израильской.
А вот и смотровая площадка.
Да. Здесь есть карта, которая показывает, какие населенные пункты, что мы здесь видим на горизонте. А я хотела вас совсем напугать. А, у меня, кстати, это получится, но для этого нужен бинокль.
Надо брать бинокль. Будет
надо иногда. Кстати, вообще, очень хорошо, когда гуляешь по парку, брать с собой купол.
А я дорогу нашла.
С собой бинокль. Купол не бери.
Ты слышала, что я сказала, да? Брать с собой купол. Брать с собой бинокль. Я сейчас... Ну, поверьте мне на слово, если смотреть туда вниз по склону, можно увидеть желтую табличку. Это желтая табличка, да, вот ее мы ее видим. Их там было еще совсем недавно несколько, и на них было написано «Осторожно, мины». Потому что часть этого парка до сих пор не разминирована еще со времен как войны за независимость, так и шестидневной войны.
На этом мы уехали из парка Айалон-Канеда и отправились на другую сторону шоссе, к замку рядом с Латруном, который мы уже несколько раз видели издалека. Глава 4. Замок и подземелья.
Василиса, посмотри вот на этот знак, на эту разметку. Ты знаешь, что это?
Это флаг России.
Вот, это три цвета, оранжевый, синий и белый. Такая разметка тропы Израиля.
Швиль.
Израиль. Которая ведет по всем самым интересным и красивым местам нашей страны. Тропа длиной почти в 1000 километров. Это просто три цвета, где оранжевый и красный символизируют пустыню, белый символизирует север, снег, а синий символизирует море. А кто помнит, что я в самом начале рассказывала про руины на холме?
про это место ты рассказывал, что это очень важная стратегическая точка, что было важно захватить, что здесь находился замок.
Правильно.
И что мы его якобы видим, но я его не очень видела оттуда, а здесь я вижу его прекрасно, действительно замок.
И это еще пока мы видим только его верхнюю часть, поскольку этот замок, средневековый замок крестоносцев, его археологи вообще не раскапывали, ничего тут не подготавливали для посетителей, то большая часть замка на самом деле скрыта под землей.
Ой! Как красиво!
Слышите колокола?
Угу.
Что мы уже полчаса наверх шли?
Каждые 15 минут. И час убивают. Каждые 15 минут в монастыре Латрун бьют колокола. Монастырь здесь находится рядом, и его название Латрун связано с названием этого замка. Мне было интересно, помнил ли кто-то, я так старалась по-французски, с красивым произношением, называл этот замок Le Toron. Торон.
Башня рыцаря.
Башня рыцаря. Шевалье. И мы знаем, что замок был построен в середине 12 века, то есть это 800 лет назад. И, конечно, в этом замке жили рыцари, которые охраняли все самое главное, дорогу на самый главный город нашей страны.
Иерусалим.
Правильно. Уже все хотят Иерусалим, и надо проверять, кому можно, кому нельзя. От этого замка довольно много что осталось, и здесь я хочу сделать важное сообщение. Нужно быть очень аккуратными, потому что во время войны за независимость в руинах этого замка были укрепления военные. Нужно внимательно смотреть под ноги. Нам придется эти траншеи переступать. Они не раскопаны полностью. Мы не сможем по ним гулять, как мы это делали в первой части маршрута. И в них не надо проваливаться. Хорошо? Поэтому я очень прошу...
Не проваливаться.
И лучше даже брать детей за руки. Угу. Пойдемте на штурм замка. У меня здесь есть любимый маршрут, который проходит по всем...
Вау.
Подземельем этого замка.
Ого! А сколько их там ровно? 7, 10, 3?
Тут их немного. Аккуратненько. Идем за мной. Ну что ж, у нас есть первое подземелье.
Я боюсь.
Здесь не страшно, только пыльно. Так что я всех прошу, не шаркайте ногами.
Ого, это как такой верхний этаж чердака. А, и скользко довольно. Только он не сверху, а внизу. Ступенька.
Так, я сейчас уберу просто колючие палки, чтобы они...
Здесь даже штукатурка осталась.
Не мешали.
Может быть, это трубы?
Молодец! Умничка! Мы находимся в одном из помещений замка, и ты увидела в потолке такие дырки, которые, конечно, не окна, ты абсолютно права, это трубы. Для того, чтобы, когда рыцари готовили себе еду, разводили костер... Вот нельзя же дышать дымом, правда?
Угу.
Угу. Поэтому обязательно была подобная система, можно сказать, вытяжки. Посмотри, как сделаны своды. А вот эта штукатурка, остатки штукатурки на стенах, это, конечно, не средневековые, это не рыцари. Это уже обычные жители Латруна и деревень вокруг конца 20 века. Даже некоторые начала 21-го.
Если бы я здесь ночевала, меня бы хватило инфаркта, мне кажется. Или инсульта, или что-нибудь плохое.
И это еще маленькое помещение. Меня часто спрашивают, а сколько, например, рыцарей могло одновременно жить в таком замке? Сложно ответить на этот вопрос. Скорее всего, жило, не знаю, может быть, 10-15 рыцарей и обслуживающий персонал.
Слушай, Оль, но мы не знаем назначение этого помещения или знаем, что...
К сожалению, я не знаю. Здесь все помещения плюс-минус однотипные.
Похожие, да?
И описание, опять-таки, отчета археологического нет, про нет. Этот замок, его просто нет.
Понятно.
Я знаю, что он 1147 года постройки, плюс-минус, может быть, 1140-х годов, но так вот про каждый зал я не скажу.
Значит, этот замок, в нем жили крестоносцы?
Да.
Откуда они пришли сюда? Мы знаем что-то про их происхождение?
А мы сейчас говорим крестоносцы,
да.
А вот, наверное, еще несколько сотен лет назад местные жители бы сказали франки. Тут франки живут. Потому что вот эти рыцари, которые шли отвоевывать Иерусалим,
да.
Большинство действительно было с территории сегодняшней Франции, и поэтому их честно называли одним словом франки.
А-а-а.
Был большой замок, почти как в Аполлонии. Только в Аполлонии все раскопали?
Ну да.
И подготовились.
Здесь почти ничего.
Мы сейчас поднимемся наверх. Я вас прошу быть очень внимательными и идти аккуратно.
Не провалиться в яму, да?
За мной. Да-да-да. И сюда заходить совсем несложно, только...
Зато здесь холодно, здесь будет прохладно.
Здесь будет прохладно, я тебе дам руку.
Какое огромное пространство.
Все хорошо.
Потрясающе. Такое впечатление, что ты прям попадаешь в другую эпоху. Ты можешь описать, что мы видим?
Мы видим две двери. Одна идет в какую-то комнату, одна ведет к какой-то лестнице, которая идет на улицу. И здесь точно было 3 помещения. Здесь еще какие-то деревянные окна. И повсюду расставлены свечки. И очень много пыли на полу.
Представляешь себе, если здесь они горят, как это все выглядит таинственно?
Вау!
Вау!
Да. Как бы арки и своды такие каменные над нами. Здесь довольно темно, но из этих, то, что ты назвала дверями, на самом деле там нет дверей, там такие тоже арки с друг напротив друга. В одну мы вошли, с другой мы будем выходить. И из них сюда льется свет снаружи. А окна заколочены уже явно в последнее время. Из них свет не льется.
Вот эти все деревянные рамы и окна, это у нас все 20 век. То есть здесь, конечно, палестинцы жили, просто использовали это как дом. Вон у вас остатки ставен. Деревянные рамы, которые остались со времен, когда это развалины использовались как арабский жилой дом. Видишь, все в голубой красочке. Пожалуйста,
почему
имя Аллаха.
Голубой?
Это я могу прочитать. Я могу сказать, что этот замок, вот это помещение точно больше, чем моя квартира. А моя квартира, как ты думаешь, сюда бы поместилась, Василиса?
Ну, думаю, ровно 3 твоих квартиры.
Это самое большое помещение замка. Самое, видимо, важное и главное. Главное помещение – это какое? Где ты ешь, обсуждаешь планы захвата
мира.
Какой-нибудь соседней, да, захвата
склады.
Мира.
А? Есть склады.
Склады, правильно, хранишь все самое ценное. И, конечно, все это происходило обычно в одном помещении. То есть тут же поели, рядышком разложили шкуры, легли спать.
Ты сюда попадаешь, как будто бы действительно ты можешь себе представить, что здесь вот в этих каменных сводах какие-то рыцари спали, ели, разговаривали, что-то там такое обсуждали. Можно себе это вполне себе представить, потому что это очень хорошо сохранилось.
А теперь надо аккуратно, я не помню, с этой стороны я уже давно не вылезала, с этой стороны. Надо выйти, я буду идти первой, чтобы провалиться, если что. Посмотрите, как красиво.
Вау.
У нас внизу.
Очень красиво, да.
Оливковая роща.
Дорога.
Да. Холмы.
Да.
Вон дорога на Иерусалим уходит.
Угу.
Очень красивый вид. Сразу понятно, что это стратегическая точка.
А вот где-то там мы сейчас были.
А там действительно на той стороне как раз парк Айлон Канада, в котором мы были всего лишь час назад. Да.
Оль, слушай, а мы знаем что-то о том, когда эти крестоносцы отсюда ушли, почему? Чем закончилась история замка?
Угу. Вообще история крестоносцев, она довольно печальная. Потому что через 200 лет с момента того, как они захватили Иерусалим, их уже у нас на земле не осталось совсем. А тут в Иерусалиме их правление закончилось даже еще раньше. Можно сказать, что с 1099 года, когда эти рыцари из Европы захватили Иерусалим, они продержались в районе Иерусалима примерно 150 лет. Столько времени и использовался этот замок. А крестоносцы из Иерусалима были оттеснены на север, последний оплот последнее так называемое крестоносское государство на территории сегодняшнего Израиля было со столицей в Акко. И в конце 13 века последние рыцари оттуда ушли. Ну, точнее, их попросили. На Кипр, на Мальту. И на этом история заканчивается присутствие крестоносцев на Святой Земле.
Ну, по-моему, не очень грустно.
Не очень грустно? Я рада.
Что еще посмотреть? Церковь, которую мы видели во время прогулки, это храм общины блаженств Эммаус Никополис. Там можно увидеть мозаики, посетить музей и небольшой археологический парк. Монастырь молчальников Латрун известен не только винами, но и ярмаркой. Каждый шаббат на территории можно купить самодельные сувениры, а еще по субботам в Латруне бывают концерты. Музей бронетанковых войск в Латруне, где можно не только увидеть десятки танков и бронированных машин, но и узнать историю независимости Израиля. Важные подробности и полезные ссылки вы найдете в описании подкаста. «Кум-кум-навигатор» – только один из целой серии подкастов, которые открывают Израиль новым репатриантам. Мы выходим в первую среду месяца. Этот выпуск вместе со мной делали редактор Лев Ганкин, звукорежиссер Юрий Ламсадзе, композитор и саунд-дизайнер Фика Магарик, а еще гид Ольга Андреева, Василиса и я, Аня Красильщик. А в следующий раз мы поедем в очень интересное место. Слушайте и узнаете, куда. Пока.